Сомнение. Многознание мира сего отвратно душе моей, ибо суетно оно и страшно тем, что несет гибель всему живущему под небом. Жажду обрести в тебе единое истинное знание на потребу души, знание тебя самого, как ты есть, единый Божий. И чтобы не было это подлинное знание бесплодным, ищу непрестанно в тебе любви, сошедшей с небес и напитавшей души, иссохшей от жажды этого божественного чувства. Пусть бдение мое объемлет день и ночь, не различая их, чтобы не приткнулось сердце мое, запутавшись в земных соблазнах. Пусть скуден я, грешный, в поисках Твоей любви, но Ты, Господи, любви обилен. Пусть несведущ я, слепец в познании Тебя, но Ты, Боже, премудр беспредельно и безгранично, и милосердием Твоим неистощимым не дашь мне отпасть от предвечности Твоей. В лавре меня остановил ризничий, благоговейный монах, ставший впоследствии известным епископом. Отец Симон, для пустыни забери старое облачение и кое-какие сосуды. В горах пригодятся. Мы зашли в монастырскую ризницу, и монах с любовью упаковал в большой пакет несколько красивых священнических облачений и отдельно сосуды для литургии. «Спаси вас, Господь, за помощь и поддержку!» От всего сердца поблагодарил я его. Оставалось еще выполнить поручение, переданное мне на Псху. С письмом в руках от послушницы Надежды я поднимался по широкой мраморной лестнице, устланной красной ковровой дорожкой, в кабинет наместника Новоспасского монастыря владыки Алексия. Вот придумала мне задачу послушница, да чего же не хочется по кабинетам архиереев ходить. Такие чувства тревожили меня, хотя я старался не отвлекать внимание от молитвы. Владыка не заставил себя ждать, дверь отворил его келейник, и я предстал пред действительно светлые и удивительно добрые очи наместника. Умница! Это было ясно сразу. Таким он выглядел на первый взгляд и таким оказался впоследствии. Искренне любящий патриарха Алексия, он служил ему беззаветно, будучи воспитан общением с глинскими старцами и особо с отцом Виталием. Но о подробностях его общения со старцами я узнал гораздо позже от батюшки, а пока на меня произвел впечатление его благочестивый и проницательный взгляд. Я, смущаясь своего затрапезного вида, взял у него благословение. Некоторое время архиерей критически изучал меня, потом переданное ему письмо, и, наконец, сказал: «Так это вы, отец Симон? Мне Надежда написала о вас. Скит строите на Псху?» «Уже построили, владыка, по благословению наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Теперь пробуем жить и молиться», — отвечал я как можно лаконичней. «Молиться? Каким же образом вы молитесь?» — в его голосе послышалась заинтересованность. «Неделю молимся по четкам, заменяемыми суточный круг, а литургии служим по воскресеньям и праздникам». «Так у вас и церковь есть?» — он откинулся на спинку кресла. Ухоженные руки положил на стол перед собой, по-прежнему держа в них письмо. «Не одна, владыка, стараемся служить в обоих». Я переступил с ноги на ногу, ожидая, когда же мне можно будет уйти. «А кто строит церковь на Псху?» — епископ заглянул в раскрытое письмо. «Люди строят сами. Собрали в складчину деньги, из Москвы абхазская община помогает. А мы служим в селе, исповедуем и следим за стройкой. Народ на клиросе поет, послушницы возглавляют». «Это вы исповедуете сестер?» — настоятель, казалось, решал для себя какой-то вопрос. По благословению архимандрита Кирилла мне приходится это делать, владыка. Есть еще один иеромонах, он меня заменяет, когда я ухожу в горы. Так-так. Епископ взял лист бумаги и начал быстро писать. Закончив письмо, он поднял голову и сказал: «Святитель Иоанн Златоуст говорит, любить Христа — это значит не быть наемником, а быть истинно добродетельным и делать все из одной любви к Богу». Как вы понимаете его высказывание? Лицо архиерея стало невозмутимо бесстрастным, но по его глазам было заметно, что ему интересен мой ответ. Он неторопливо вложил исписанный лист в конверт. «Владыка, когда меня отец Кирилл забрал из мира в монастырь, он не поставил мне задачу сделать в лавре карьеру, получить желтый крест или чин архимандрита, а дал послушание стать подобным морскому булыжнику, обкатанному волнами, и на деле возлюбить Христа стяжанием смирения и непрестанной покаянной молитвы. Вот этому послушанию я и буду следовать столько, сколько Господь даст мне жизни». Я сглотнул комок, застрявший в горле. Взгляд владыки неожиданно потеплел. Он встал из-за стола, достав из ящика другой конверт. «Так-так, это совсем другое дело. Благословляю вас, отец Симон, исповедуйте послушниц, помогайте им, пусть попробуют на деле, что такое настоящая пустынь. Передаю вам письмо для них и деньги. С Богом!» Я взял конверты и вышел из кабинета с легким сердцем. Слава тебе, Господи, что закончилась эта процедура проверки. Теперь я свободен. В душе осталось чувство уважения к этому незаурядному архиерею. Отец провожал меня в дорогу у калитки. Терпеливый мой и родной человек смотрел мне вслед, пока я не скрылся за поворотом со своим рюкзаком и сумкой. На вокзале из-за тяжелого груза я сильно утомился, разыскивая свой поезд. На перроне неожиданно мы столкнулись с отцом Харалампием. Он чрезвычайно обрадовался. «Надо же, как Бог устроил, что мы вместе едем! Вы в каком вагоне?» Узнав номер моего вагона и купе, он пообещал после отправления перейти ко мне, если проводники поменяют ему место. Не знаю, каким образом, но все это быстро устроилось, и до самого Сочи мы ехали одни. Инок, глядя в окно на уходящую в осеннюю дымку Москву, поведал мне о своих приключениях. «Первым делом, батюшка, хотел я попасть к отцу Кириллу на исповедь, а он разболелся. Я тогда отправился к прозорливому отцу Никифору, выстоял очередь, поисповедовался, а когда уже собрался уходить, смотрю, старец подошел к столику в его исповедальне, а на нем луковицы лежат, штук 5-6. Отец Никифор быстро так их рукой-то и поворошил, но ничего не сказал, только на меня глянул. К чему бы это?» Я промолчал. «Должно быть, к скорбям. Лук же — это скорби», — сделал сам заключение мой товарищ. «Где же это было остальное время?» — спросил я, заметив, что отец Харалампий задумался и замолчал. «Услышал я, что старец Херувим, ну вы его, батюшка, знаете, в северном монастыре принимает, туда и махнул, причащался и исповедовался у этого смиренного батюшки». Инок испытующе взглянул на меня, ожидая замечаний. «Да, хороший духовник. Я его тоже люблю». «Так вот, отец Симон», — продолжал мой попутчик, — «услышал я там тяжелые вести». «Какие же? Расскажи», — попросил я, зная, что отец Херувим всегда в курсе всех церковных и политических новостей. «Он говорит, что всем нам готовят личный номер, ИНН называется, и везде его будут ставить, а без этого номера ни купить, ни продать ничего нельзя. Может, это и есть «Штрих-код?» — переспросил я. «Вот-вот. Штрих-коды на все товары поставят. Затем заставят взять личный номер. А потом уже к чипам перейдут». Здесь я проявил полную неосведомленность, спросив у отца Харалампия. «А что это такое, чип?» «Как что такое, батюшка?» — разволновался он. «Это электронные устройства, которые власти намерены поставить всем на правую руку и на лоб». «Ясно. Как написано в Апокалипсисе. Значит, время близко. И никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание», — вспомнил я пророческие тексты Священного Писания. Откровение, глава 13, стих 17. «Так, отче, так и есть. Отец Херувим говорит, что даже в церкви многие примут ИНН, а потом печати и чипы. Поэтому нужно очень, очень остерегаться, чтобы не запечатал нас Антихрист». Тревога инока передалась и мне. Вот о чем предупреждал отец Кирилл, говоря о грядущем времени, которое уже при дверях. Конечно, и НН, и печать, тем более чип, ни в коем случае брать нельзя. С этим я совершенно согласен. Мне пришлось поделиться с иноком тем, что услышал от старца. «Точно, отец Симон, точно. Лучше сидеть на Кавказе и оттуда ни ногой. Братья у отца Пимена волнуются, и все верующие в сомнениях. А у нас на Псху народу прибавилось. На Решевей послушник Георгий попросился жить, бывший помощник капитана. Помнишь?» — сообщил я новость новому другу. «Я принял его. Что делать? Тебя же долго не было, Харалампий?» «Ничего, батюшка, я его знаю. Мы с ним не ссорились никогда. Он все же для меня получше Евгения, прости Господи. Мы из Сухуми сразу полетим на Псху?» «Нет, не сразу. Нужно навестить чад отца Виталия, монахов стареньких, матушку Ольгу и иеродиакона Григория. Спросим, что старец говорил о последних временах. Помню их, как же. Хорошие старички», — отозвался мой попутчик. Мне не спалось. На стрелках колеса, казалось, выстукивали. ИНН, 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 навязчиво заглушая сердечную молитву. «Батюшка, вы не спите?» «Нет, Харалампий. У моей родственницы история в Москве приключилась. Хотите, расскажу?» «Давай», — я оперся на локоть, приготовившись слушать. Ехала моя тетка прошлой осенью в вагоне метро. Понятно, в теплом пальто с капюшоном и меховой шапке. Уже холода пошли. Задумалась, стоит, народу полно, толкаются. Смотрит, напротив женщина стоит, в таком же головном уборе, как у нее. Провела тетка рукой по своим волосам. Точно, шапки нету. «Ах ты, — думает она, — воровка какая! Надела мою шапку и стоит, как ни в чем не бывало. Ну, подожди же!» Дождалась она остановки, быстренько сдернула с воровки свою добычу и выскочила на перрон, а двери закрылись. Она показывает женщине шапку, вертит ее в руках и хохочет. Что, мол, видела? Как замечает вдруг, что у нее что-то из капюшона вывалилось. А это ее собственная шапка застряла в нем. И только теперь упала. В Сочи мелкий дождик затянул небо. На пропускном пункте, на границе с Абхазией, снова пришлось поволноваться. По словам инока, в России вышел новый указ, запрещающий вывоз старинных церковных вещей и книг. Харалампий был наслышан о нем, как попались новоафонские монахи, задержанные со стареньким Евангелием. Я сообщил ему о своем ценном грузе. «Ну, отец Харалампий, читай, живы в помощи Вышнего». Псалом 90, стих 1. «Я тоже буду читать. Отец Виталий всем благословлял так делать». Таможенники серьезно взялись за рюкзаки моего друга, перетряхивая собранную им для скита поношенную одежду. Утомившись, кивком головы показали мне. «Проходи!» «Вот чудеса-то!» — радовался инок. «Все в целости привезем. Спаси, Господи, отца Виталия!» В Сухуми нас порадовало тепло. Солнце сверкало на качающихся ветвях высоких пальм. По заборам велась цветущая глициния. «Ох, кто это с тобой? Старый знакомый!» Матушка Ольга всплеснула руками, открыв калитку. Из-за ее спины выглядывал монах Григорий. «Это теперь инок Харалампий в честь священномученика», — ответил я матушке, входя в калитку и здороваясь с иеродьяконом. Она, взяв у меня благословение, поцеловала инока в голову. «Люблю смиренных». «А что за пакет?» «Везу облачение на Псху». «А для наших пустынников на Киласуре нет лишних облачений? Поизносились они?» Два облачения я передал матушке для пустынников, одно оставил для молитвенного дома на Псху. За обедом мы с моим товарищем, добавляя рассказ друг друга, поведали нашим друзьям о невеселых новостях в России и заодно поинтересовались, что говорил об этих временах отец Виталий. «Пришло времечко», — пригорюнилась матушка. «Все сбывается в точности, что старец предвещал. Вот уж и турки понаехали, а еще и печати начинают вводить. Ох, беда! Беда, мои милые! Гонения, гонения будут! В церкву ни в какую не пойдешь, благодать-то отступит, и посадят всех в поезда товарные, как скотов, и повезут в Сибирь. Но бояться не надо. Это все святые мученики поедут. А тот, кто остался, хватайся за колеса, чтобы на те поезда попасть. А кровушки-то, кровушки по земле будет, по колено». Не выдержав, монахиня расплакалась. «Ну, мать, ты прямо без этого самого не можешь», — с досадой сказал иеродьякон. «Всегда у тебя глаза на мокром месте. Мы же с людьми разговариваем. Чишо!» Матушка Ольга утерлась платком и продолжила. «Но вы не бойтесь ничего, рабы Божии. Отец Виталий говорил, что Антихрист захватит весь мир и развяжет такую войну, которой отродясь не было. А верующие спасутся, непременно спасутся. Кто Богу будет молиться, того Господь убережет. А как же Абхазия, матушка? Абхазия останется. Антихристу не до нее будет. Грузины захотят напасть, да не успеют. Такое везде кровопролитие разразится. Здесь очень бедно будет». Но кто в ней застанет такое страшное время, выживет и спасется. Ведь это удел Матери Божией. После шумной встречи с друзьями в аэропорту Псху я зашел к сестрам и отдал Надежде письмо и другой конверт от владыки Алексея. Она с любопытством взглянула на меня. «Ну, как вам показался наш архиерей? Мне кажется, он хороший и достойный епископ». «Ну уж очень дотошно обо всем расспрашивал». «Он такой», — усмехнулась послушница, поджав губы. «Зато он очень любит патриарха Алексия и почитает глинских старцев». «С вызовом», — сказала Надежда, вскинув голову. «Да кто ж спорит?» — я пожал плечами. «Просто я жизнь архиереев плохо знаю». «Батюшка, мы с вами пойдем на Решевей?» В комнату вбежал Ванечка и ухватился за рукав моего подрясника. «Чуть позже, Ваня. Сначала мне нужно все дела подогнать». Инока я разыскал у Василия Николаевича. Он сидел за столом и пил чай, черпая столовой ложкой мед из трехлитровой банки. Она была пуста на две трети. «Харалампий, а тебя не стошнит? Ты уже почти банку доканчиваешь», — полюбопытствовал пчеловод, сидевший рядом. Хозяйка остановилась, прислушиваясь. «Нет, нет, что вы! Не беспокойтесь! Я его много могу съесть!» Хозяева расхохотались. «Не стойте, отец Симон, присаживайтесь. У нас меду много!» Бригадир утирал пальцем слезы от смеха. «Простите, Насмешил нас паренек. Выпив чашку чая с золотистым пахучим медом и большим ломтем хлеба, предложенного хозяйкой, я встал. «Батюшка, отдохнем с часок?» «Идем, идем, Харалампий, не рассиживайся!» Пришлось поторопить моего друга. Мне хотелось скорее добраться до скита. Глухой рокот реки встретил нас под обрывом крутого берега Бзыби. Сгибаясь под тяжестью рюкзаков, мы тащились по уходящему пологой вверх, затяжному подъему долгой тропы на решевей. «Все-таки здесь здорово», — оглядываясь вокруг, — восклицал мой спутник. «Вон шапка Мономаха нас приветствует, а вон поляна, где я всегда отдыхал. От радости возвращения в любимые места он крестился на каждом повороте. Знаете, батюшка, вот так помытарствуешь по городам в суете, потом на каждый цветочек любо-дорого взглянуть. Уф, что-то я сильно вспотел. Должно быть от меда». «Верно, Харалампий», — улыбался я, смахивая рукой с носа крупную каплю пота. Такие же капли висли на бровях, жгли глаза. Повсюду в горах чувствовалось начало осени. Прозрачные леса застыли в ожидании осенних бурь. По воздуху летели тонкие нити паутины, вспыхивая в неярких лучах вечереющего солнца. По полянам белели россыпи первых белых бессмертников. Послушник Георгий радушно приветствовал в скиту наше появление, отзвонив на металлических полосах, подвешенных к церковной балке, нехитрую мелодию. Он взял у меня благословение, а с Харалампием они обнялись. «Не замучился один с огородом, Георгий?» — спросил я, осматривая ухоженный огород и грядки. «Ну что вы, отец Симон, меня работа боится». Все во дворе и в доме дышало морским порядком и чистотой. Возле летней кухни стояло компактное устройство из кровельного железа, оканчивающееся трубой. «Это наша печь для выпечки хлеба и просфор. Здесь же в ней и духовка», — объяснил послушник, указывая на всякие задвижки и дверцы. — «Как ты умудрился все это смастерить? На коленке, что ли?» — «Ну, почти на коленке. Приволок сапсху на ковальню и еще кое-какое железо, еле допер», — с добродушным смехом отозвался умелец. Действительно, на кухне в углу стоял рабочий верстак, смастеренный капитаном, а на нем увесистая наковальня, рядом тиски. «Посмотрите, какие просфоры получаются! Ровные, плотные, хорошо пропеченные», — продолжал нас знакомить Георгий с новинками скита. «Отличные! Ничего не скажешь!» Мы с Харалампием изумлялись талантом послушника. Чай сели пить в доме, вечера уже стояли холодные. «Посмотрите, отец Симон, наши свечи! Это пока первая попытка!» Рассматривая скатанные послушником вручную церковные свечи, я поразился его умению, не ожидая от бывшего помощника капитана такого множества способностей. «Слушай, Георгий, ты меня тоже научи свечи катать. Я давно об этом мечтал. Без вопросов. А вы благословите меня, отче, попробовать из нашего черного винограда когор собственный сделать?» «Конечно, попробуй. Спаси вас, Господи. Я еще много чего умею». Послушник взял принесенные нами продукты и начал раскладывать их по полочкам. «Он что, гений?» — шепотом спросил у меня Харалампий. «Должно быть», — согласился я. «Самородок какой-то». Когда я покончил со всеми делами в скиту и отслужил несколько литургий, мне не оставалось ничего другого, как подниматься на Грибзу. Мои друзья вызвались сопровождать меня, разделив по своим рюкзакам часть моего груза, предназначенного для зимовки. Пустота осеннего леса встретила нас легким инеем, осевшим на ветвях кустарников от речного тумана. На краю поляны на Грибзе ярко рдели кисти поспевшей калины. «Вы до холодов еще разок спуститесь, батюшка?» — расставаясь, спросил Георгий. «Хотелось бы спуститься за сухофруктами, если тропу снегом не завалит. Буду ждать. Очень хочется с вами в Альпику подняться до холодов. Наслышан о ваших походах. Хочется узнать, что это такое. Это можно, Георгий. В Альпику я всегда готов». Они уходили вниз, унося на штормовках мокрые листья пламенеющих кленов. Запечатало небо, осенняя сушь, шорох леса привычно знаком. Я пришел не таким, как покинул тебя, о приют мой, бревенчатый дом. Я вернулся, утратив молитвенный жар, я вернулся, себя растеряв. Словно чужд, бесконечно я этим лесам, чужаком самому себе став. Я вернулся, остыв ко всему охладев, и не знаю, с чего мне начать, и легла, как клеймо на осенний простор, перезревшей калины печать. После того, как накопился опыт поездок в Москву и обратно, пришлось сделать грустный вывод. Молитва, хотя и не утратилась совсем, но неизбежно слабела и рассеивалась в суете и общении с людьми. Требовалось значительное время в уединении, чтобы молитва окрепла и стала сильной и не рассеянной. Для этого пришлось наметить себе с самого утра каждый день жить цельно и внимательно. Если в уединении это получалось сравнительно легко, то в скиту, а особенно на Псху, не говоря уже о поездках в Россию, я обнаружил в себе большие упущения в удержании ума в непрестанной молитве. Каждый спуск с Грибзы давался мне недешево, приходилось платить своим молитвенным устроением, помогая монахам, сестрам и обычным сельчанам. Труднее всего оказалось выкорчевать тонкие, глубоко скрытые страсти гнева, гордыни и похоти. Я прилагал в покаянной молитве все усилия, но тем не менее обнаруживал, что периодически то одна, то другая страсть вспыхивала из глубины сознания и становилась предо мною, словно медная стена, между Богом и душою, угрожая остаться в вечности моими сторожами. Грубые страсти уже так сильно не нападали на меня, но, становясь тоньше, не исчезали, а словно злые собаки стояли в отдалении, готовые наброситься в любой момент. Я знал, что исход этой борьбы пока для меня не ясен. Пришлось снова взяться за книги и попытаться найти способ преодолеть эти скрытые страсти. Из прочитанного удалось выяснить, что плоть человеческая, обладая материальностью или определенной инерцией, препятствует достижению на земле совершенного бесстрастия, которого душа достигает лишь после разлучения с телом. Читая у святых подвижников, что зло уже не имеет силы увлечь бесстрастного, но может лишь колебать его стойкость, я горько вздыхал. Господи, где эти недосягаемые вершины бесстрастия? И возможно ли приблизиться к ним такому смертному и грешному человеку, подобному мне? Обрету ли я когда-нибудь крылья бесстрастия, как писали древние отцы? Или же мне останется только вздыхать об этом, как о несбыточной цели? То, как жили отцы в своем бесстрастии, и каким они его видели, мне хотелось постичь не теоретически, не логикой ума, а хотя бы на небольшом личном опыте. Книжные объяснения этого состояния вселяли в меня скорее уныние, чем ревность, ибо я не понимал, как практически подступить к прочитанному. Книги мне сообщали, что демоны не в силах насадить страсти в сердце бесстрастного, но продолжают их сеять, надеясь уловить душу в последний момент. Но как отбиться от них практически, чтобы сердце не принимало страстей? Как я не усиливал молитву, тем не менее всегда ощущал, что еще не вышел из-под их власти вполне, чтобы ощутить себя в духовной свободе от греха, о которой говорил батюшка. Я радовался о тех, кто постиг практически, что ум или дух, отпавший от первоначальной чистоты, стал душой, облеченной в страсти, и о тех, кто сумел в конце концов освободиться от их притязаний, обретя прибежище в благодати. Но далее авторитетные подвижники вели трепещущую душу к запредельным для меня вратам бесстрастия, и это вселяло в сердце неуверенность в достижимости изведанного ими опыта, удостоверяющего непреложность духовной истины, говорящей о том, что лишь отвратившись от созерцания Бога, ум впал в дебелость и облегся в плоть. Но тогда что такое созерцание? Это было мне непонятно вообще. Я уже знал, что истинная молитва проистекает из чистого ведения Бога и нуждается в ясности и тишине ума. Следовательно, такие состояния, как ясность и тишина или покой ума, есть некое преддверие созерцания. Но как же действует тогда непрестанная, самодвижная молитва? Я читал «Добротолюбие» и недоумевал. Каким образом в благодатном молении сердце, то есть ум, славит Бога в сокровенном молчании или безмолвии? Мое разумение изнемогало в противоречиях, и я заходил в тупик в духовной практике, не представляя, куда двигаться дальше. Сильные сомнения, вызванные неопределенностью в дальнейшей жизни, смущали меня, и я откладывал решение этого вопроса на самое отдаленное будущее, забывая, что смертен и могу погибнуть в горах в одно мгновение. Прошли мелкие моросящие затяжные дожди, сбивая с кленов последние жухлые листья. По луговинам и тропинкам заблестели лужи. Я вновь спустился на решевей. Немного распогодилось, и в скиту началась подготовка к зиме, уборка огорода и заготовка сухофруктов. Заодно мы собирали орехи и каштаны. Привыкнув с иноком Харалампием делать перерывы в работе, мы занимали себя в эти минуты молитвой. Если я тянул четку, то он читал псалтирь или Евангелие. И он, и я с недоумением смотрели на капитана, который, не присаживаясь ни на минуту, носился с огорода то в дом, то на кухню, то к роднику. «Георгий, что ты так бегаешь? Никто же не торопит. Присядь на 10 минут, увидишь, какая польза придет от дневной молитвы». Мой совет, наконец, дошел до послушника. Он притормозил, подумал, потом махнул рукой, поспешил дальше. «Не могу. Сами ноги бегут то туда, то сюда. Присесть некогда». Я поразился такому перевозбужденному состоянию ума. Люди сами себя вгоняют в суету. Когда Георгий показался из-за дома с корзиной в руках, одно мое замечание удивило его. «Это у тебя не ноги, а ум такой беспокойный», — заметил я. «А что я могу поделать, отец Симон?» Капитан остановился, растерянно глядя на меня. «Вот ты и успокой его молитвой Иисусовой, потому что твой ум пожирает все твои силы, и ты много усилий тратишь на суету». «Это верно, батюшка. Руки чешутся до работы. Чувствую, что что-то не так, а остановиться не получается. Буду стараться». Так он и мелькал весь день до вечера, то тут, то там, не находя в себе решимости успокоиться и мирно трудиться, чтобы жить тихо и делать свое дело. Немало ему пришлось приложить сил для обуздания своего ума, и кое-что у него начало получаться, если бы не некоторые обстоятельства, которые этот хороший, но надломленный жизненными страданиями человек не сумел пройти без вреда для себя и окружающих. В начале ноября установилась сухая теплая погода. Жары давно уже не было, и в безлиственных ольховых лесах поселилась небесная голубизна. Взяв спальники и немного продуктов, мы с послушником Георгием поднимались по крутой тропе, ведущей из скита в альпийские луга. Желание помолиться в высокогорье и причаститься запасными дарами под синим куполом осенних небес объединило нас в этом походе. Инок Харалампий остался на Решевей, сказав, что ему нужно кое-что сделать после приезда из Москвы. Когда тропа, миновав пихтовые чащи, вошла в буковый лес, потянуло холодом. Над нашими головами поползли высокие перистые облака. Быстро стемнело. Вскоре нас окутали сырые серые тучи и посыпал мелкий, неприятно стылый дождь. Засунув покрасневшие руки в карманы промокших брезентовых штормовок и втянув головы в плечи, мы вышли в луга и остановились. Поникшие бурые травы были припорошены свежим снежком, а холодная морось дождя перешла в обильный снегопад. В отдалении виднелся какой-то большой белый сугроб. Им оказался рухнувший первый пастуший балаган, где мы надеялись ночевать. Я попытался подлезть под упавшую крышу, но наткнулся на торчащие колья и балки, перекрывающие невысокое внутреннее пространство, и отступил. Оглянувшись на съежившегося капитана, я подбодрил его. «Не переживай, Георгий. Второй балаган подальше должен уцелеть, он покрепче этого». Послушник ничего не ответил. То и дело, сбиваясь с засыпанной снегом тропы, мы добрались до второго балагана. Он тоже упал и поломал своей тяжестью все попирающие его стойки. Свистел ветер, залепляя лицо снегом и сбивая дыхание. Мы сплошь покрылись снегом и напоминали снежных кубарей, из которых мальчишки лепят снежную бабу. Тело начало замерзать, и положение стало угрожающим. Никакого жилья не было видно, а ноги и руки окоченели. Всю необозримую альпийскую луговину затянуло сплошным молоком плотного и вязкого тумана. «Эй, Георгий!» — мой крик сносило ветром. «Ты не замерзаешь?» «Замерзаю!» — услышал я. «Держись, друг, есть третий балаган, он упасть не мог, очень крепкий. Только ты молись, помогай мне, чтобы туман хоть чуть-чуть разошелся, а то и правда пропадем. Пресвятая Богородица, спаси нас!» Слабым сиплым эхом донеслось в ответ. Ветер завыл еще громче. Мир обманов вновь и вновь ловит душу мою лжемудростью его телесным существованием. Страхом и незнанием преисполнена жизнь тела. Блаженством и благодатью изобилует жизнь духа. Слепой хочет указывать, а неразумный — повелевать. Так действует плоть моя, плоть гибели. Дух же стремится в смирении уподобиться Господу и соединиться с ним в кротости и любви через созерцание. Когда по благодати Твоей, Боже, уподобится дух мой солнечному лучу от солнца божественной любви, тогда и тело мое уподобится небесной радуге, невесомой и легкой, словно ветер. Душа моя, перестань быть несуществующей подобно земному, отягощенному грехами телу. Войди в божественное бытие через священное безмолвие, ибо истинно существующий ты можешь стать лишь в божественной сущности, не ведающей тлена.